Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение дано всему человечеству, всем нам во Христе, но восприятие спасения зависит от личного выбора самого человека. А человек в силу своей греховной поврежденности и не только греховной потемненности, ослепленности, но можно сказать, что изначально данной свободы воли оказывается волен же самоопределяться, если так можно выразиться, по отношению к истине, ко Христу. И на примере евангельской истории тех эпизодов, о которых нам повествуется в Евангелии, мы это видим совершенно таким очевидным образом. И все это, в общем-то, повторяется от эпохи к эпохе, от народа к народу, из поколения в поколение. Когда Христос достаточно прямо говорит, что Он есть хлеб, сшедший с небес, что если кто не будет есть тело Его и пить крови Его, Сына Человеческого, тот не будет иметь жизни вечной, когда одновременно с этим Он говорит о Боге Отце, что Он Сын Божий и Отец едины, одно, что Он обладает божественным достоинством, то очень многие из Его соплеменников не могут это воспринять. Не только по причине вообще человеческой ограниченности ума, потому что человеческий ум все равно до конца постичь тайны бытия Божьего не может. Если бы мы вдруг сказали бы, что вот все, мы все о Боге поняли, и все тайны промысла Божьего для нас очевидны, то тогда Бог бы перестал быть Богом. Потому что Бог в тайне, внутри божественного бытия, в тайне своей жизни вечной, Он неисчерпаем. Но одновременно с этим Бог, как говорят святые отцы, есть любовь, и Бога можно познать и стать причастным именно к полноте вечной жизни, к тайнам Божиим, только благодаря ответной любви к Богу. Ответному движению любви. Если нет любви, а есть только некие рассудочные предположения, попытка умом, там, логикой, рациональным методом познания о Боге что-то выяснить, найти с Ним общение, то это обречено на неудачу. Бог не может быть определяем, познаваем в силу только каких-то рациональных критериев, вне личного опыта общения. Почему никакая наука, она и не в состоянии делать окончательных выводов не только о божественном промысле, это действительно не ее задача, но и о окружающем мире наука даже не способна сделать окончательных каких-то выводов, потому что, ну, к примеру же, так называемая научная картина мира, она постоянно меняется. Там где-нибудь в Древней Греции была одна картина мира научная, естественных представлений, таких естественно-научных. В Египте, в Древнем, другая. В условиях европейской цивилизации она тоже менялась неоднократно. Такую классическую ньютоновскую картину мира сменила эйнштейновская, которые в настоящее время тоже сильные поправки вносятся. Иногда наука начинает пытаться превозноситься и что-то утверждать, что она дает объективную, окончательную картину, но это все оказывается не так. Почему? Да потому что мир весь, Вселенная, все нас окружающее вообще пространство, все процессы, которые в мире происходят, биологический мир, неорганика, действительно, вся вот эта вселенная великая, громадная, это и есть творение Божие. И действуют в нем такие процессы и законы, которые сам Бог заложил. И они тоже, в общем-то, до конца для человеческого ума тоже неисчерпаемы. Хотя это все создано для человека, как среда обитания человека, со всеми красотами и поражающим порой человеческий ум величием пространств и красот, и даже устрашающим. Но наука, она не может и самого человека до конца изъяснить. Если рассматривать ту же, например, медицину, как часть, науки тоже в какой-то степени, хотя имеющая прикладное значение, какие бы медицина ни изобретала, новые там лекарства, способы лечения, диагностики, а человек все равно остается больным. А чем дальше, тем еще и больше, потому что человечество стареет. Потому что причина болезненности человека – это грех. А лекарство от греха наука придумать не может. Лекарством от греха является только Христос. И вот мы видим в Евангелии, что есть ученики Христовы, которые так привлечены любовью к Нему ответной, что даже если чего-то не понимают, они все равно. Когда Господь им говорит, не хотите ли вы отойти, апостол Петр говорит, куда нам идти, ты тот, кто имеешь глаголы жизни вечной. Ты истинно Сын Божий, Сын Бога Живаго. А перед этим многие отходят, даже которые считали себя уже было учениками Христа, потому что они не в состоянии понять то, что Господь говорит о том, что Он самого себя дает в пищу, свое тело и кровь, и что Он и Отец одно. А уж большинство там иудеев, фарисеев, законников вообще задаются целью Христа убить, потому что Он никак не вписывается в их представление как истинный царь Израилев, как истинный Мессия, потому что они ждут земного царя. Желают устроения земных дел с помощью Божией. Совершенно элементарное, понятное желание. Но сколько дела земные даже и с помощью Божией не устраивай, они все равно до конца почему-то не устраиваются. Нет вечных царств земных. И первый Рим пал, и второй Рим пал, и другие царства пали, и Российская империя пала, увы, почти сто лет назад, как мы знаем из истории. Нет ничего, пока второй раз не пришел Христос на эту землю, силу и славу великую, судить живым и мертвым, ничего вечного. Только Его царство уже окончательно, когда будет новая земля и новое небо, оно уже не будет иметь конца. И принять Христа – это принять и то, что сама эта земная жизнь, сами земные царства не являются истинными. Хотя столько крови проливается, кажется, копии ломается, чтобы эти земные царства тем или иным образом устроить. А они все равно, опять же, до конца не созидаются и не устраиваются. По той простой причине, что они на все, как говорится, 100% не основаны во Христе. Нет никакого принципа, такого общего, формального, согласно которого можно все устроить во веки веков во всеобщем благоденствии. Этот принцип – только совесть верующего во Христа, которая саму жизнь старается осуществить во Христе. Какие бы благородные идеи ни возглашались, даже в противостоянии какой-либо там чуме. Да, пусть ярость благородная вскипает, как волна. А благородство ярости чем определяется? Оно вот так вот каждодневно вскипать может, основываясь на чем? Чтобы не погрешить. Чтобы в некой чрезмерности отомщения, направленной против там фашизма какого-нибудь, агрессора, вполне, в общем-то, справедливого отомщения, допустим. Как сделать так, чтобы в свою очередь не переусердствовать? А если переусердствовать, то это уже беззаконие. А любое беззаконие, оно принципиально чем будет тогда отличаться от того, против чего первоначально благородно выступало? Да ничем. Потому что если подчинить это все формальному какому-то принципу, отомщения, там еще чего-то, это легко обернется беззаконием. Любые войны об этом свидетельствуют. С любой стороны, в любой войне, помимо благородной ярости, порой оправданной в глазах Божьих, согласно правде Божьей, найдется масса проявлений жестокости, неоправданной ненависти и беззакония. Нет абсолютно безупречных сторон в том или ином столкновении. Да, Господь может даровать победу более правой стороне. Часто так и происходит. А бывает и наоборот, почему-то Господом попущено. А на самом деле единственный критерий, единственное истинное благородство – это совесть во Христе, которая не является каким-то формальным принципом, а должна каждодневно, ежечасно, а может быть и ежеминутно нами подтверждаться в пользу сознательного выбора по совести в отношении ко Христу и Его правде. Порой трудного выбора, порой именно выбора, который связан с понуждением себя к этому, с преодолением собственного греховного естества, собственной греховной инерции. Человек, который имеет покаянный опыт, серьезный, на самом деле вполне ощущает, когда он погрешил или нет. Пошел куда-нибудь, пошли куда-нибудь, пошла куда-нибудь, куда-нибудь съездили, участвовали в каких-то делах, перипетиях. Вернулись с чем? Помогли чем-то? Оказали сочувствие? Чем-то пожертвовали? Нашли время, силы ради другого? Возвращаемся с радостью, духовной о Христе, даже это ощущаем. Кого-то осудили, как говорится, позавидовали там, на себя, что называется, одеяло перетянули, на своем настаивали, отказались помочь под благовидным предлогом. Да ты знаешь, а у меня там тут дети, а я совсем другое планировал, да я вот не могу, да то, да пятое, десятое. И возвращаешься опустошенным, с тугой душевной. Почему? Потому что не по Христу поступил, не по Его правде. Можно сказать, на таком минимальном, пусть бытовом уровне отрекся от Христа, от Его заповедей. А это оставляет человека наедине с самим собой, нас оставляет, можно сказать, у разбитого корыта собственной греховности. И тогда ощущаешь, что да, оскудел, погрешил, надо бежать каяться, надо в причащении просить вновь помощи Божией, можно сказать, восстановления сил духовных. Но это для нас, кто это вообще ощущает. Слава Богу, хоть так. Большинство людей, многие люди вообще этого не чувствуют. Потому что не прикасались ко Христу, не вкушали того, что на самом деле есть благодать Божия. Не имеют ответной любви. Живут по страстям, по стихиям этих страстей, поэтому им даже и не с чем сравнить. Почему иногда так человека другого трудно убедить, чем-либо связанным с церковью, там, с таинствами, исполнением заповедей, что надо поступить так бы или иначе, и вообще прийти там покаяться. Да потому что человек, если этого не знает, с этим не соприкасался, то для него это все слова. А у него, у многих людей, критерии – это собственные страсти, которые влекут, вздымаются согласно волн житейского моря, увы. Ну и мы тоже, к сожалению, от этого не свободны. Просто у нас, христиан, имеющих покаянный опыт, есть возможность с этим бороться, все-таки пытаться как-то идти против этого греховного течения. И то надо прилагать довольно серьезные усилия. И опять же, эти серьезные усилия – это не какое-то формальное правило. Это не просто там вычитал все каноны, не вычитал, можно мне тогда причащаться или нет, как почти на каждой исповеди можно слышать. В числе десятка другого человека, кто-нибудь найдется, я все каноны прочитал или не прочитал, сегодня что мне делать, а можно ли мне причаститься? Это чисто формальный вопрос, который почему священник, согласно какого критерия, должен решать, можно или нельзя, тебе можно, тебе нельзя, да? Этому можно, этому нельзя, почему? Или давайте всем тогда запретим, если что-то не вычитал, или давайте поступать по совести, потому что мало ли кто почему что не вычитал. Инвалид, болящий, находящийся в тяжелом душевном состоянии, там того гляди на себе руки наложит, можно ему причаститься или нельзя? Может быть, это для него единственный спасительный выход – причаститься. Если у человека вообще такое душевное состояние, что он, как говорится, на грани, какие каноны, о чем речь? А если формально подойти, то, ну да, не готовился – иди гуляй. Так часто и бывает. А не всегда это по правде Божией. Но просто священник ли должен это решать согласно какого-то формального критерия? Наверное, предпочтительнее было бы, если бы мы действительно к своей совести прислушивались во всем. И в этих вопросах тоже. Вот. Может, там кто ближнему помогал всю ночь, участвовал в его бедах и скорбях, и не успел прочитать все каноны, так при чем здесь тогда каноны, если он, может быть, жертвенную любовь явил? А если я в ресторане сидел накануне, потому что мне блажь такая пришла, а потом, посидевший в ресторане, вдруг вспомнил, что я вроде собирался идти причащаться с утра, и прихожу и буду священнику такие вопросы, так сказать, задавать, можно мне ли причаститься или нет, но, наверное, это все-таки разные ситуации. А опять же, критерием во всем должна быть наша совесть, а не какие-то формальные принципы, стремление к правде Божией. И вот это единственное, что на самом деле и должно нами руководствовать во всем. И в каких-то важных, больших делах, если мы действительно с этим связаны, там какой-нибудь политик, участвующий в жизни великой страны или больших стран, стоящий во главе, и он и считающий себя христианином, должен руководствоваться совестью, но совестью, которая должна болеть о том, как действительно поступить и по правде Христовой, и чтобы это было согласно и законов, и ситуации, и так далее. Как говорится, не позавидуешь. Но какой-нибудь слесарь, который гайки крутит, сантехник верующий, он тоже должен руководствоваться совестью. Докручивает он что-то там или не докручивает. Какую он ставит деталь? Контрафактную, так сказать, которая через несколько месяцев выйдет из строя и там польется вода на несколько этажей. Или он по совести поступает, ставит деталь, действительно, которая будет многие годы служить и не выйдет из строя, потому что он сэкономил или решил на этом лишнюю там сотню-другую заработать. И здесь тоже должна совесть. И то, и другое, можно сказать, пред Богом имеет значение. Потому что и судимы мы будем согласно нашей совести. На страшном суде, насколько мы способны были жить по-человечески или, напротив, поступали не как люди, были равнодушны. И так, на самом деле, во всем именно применительно ко Христу. «Без меня ничего не сотворите, говорит Господь, без Него, без Христа». То есть неформальный, опять же, принцип, что-то должно быть нами, должно нами руководствовать, а кто действительно над нами и ради кого мы поступаем так или иначе, или вопреки чьим заповедям, кто во главе? Во главе Христос. Об этом мы, христиане, ни в коем случае не должны забывать во все дни своей жизни, то есть о Христе. И в этом основа нашего спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.